Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Одним из древнейших занятий человеческой цивилизации можно считать виноделие. Изготовление пьянящего напитка сначала из винограда, а потом и из других плодов и ягод оставило серьезный след в мировой мифологии, культуре и искусстве. Ну и, разумеется, в жизни обычных людей тоже. О виноделии с упором на его среднерусскую особенность я и хочу поговорить в этой программе. Но начну с древнейшей истории. Уже 7000 лет назад древние египтяне умели выращивать виноград и делать из него веселящий напиток. Этим же занимались и древние персы. Вообще в странах, где климатические условия позволяли выращивать виноград, вино было не роскошью, а одним из предметов первой необходимости. Не случайно нимфа Калипсо, снаряжая Одиссея в его далекое морское путешествие, снабдила его всем необходимым, включая хлеб, вино и одежду. Дело в том, что в жарком климате питьевой воды часто не хватало, а имеющаяся не всегда была должного качества. Помогал людям перебродивший виноградный сок. Хотя, надо сказать, что вино употребляли в основном в разбавленном виде, в качестве средства, дезинфицирующего питьевую воду. Питье неразбавленного вина обществом осуждалось и было признаком пьянства. Вину посвящали свои строки античные поэты и философы, которые считали своим покровителем бога Диониса или, в латинском варианте, Бахуса. Показательно, что бог растительности вообще, а также виноградарства и виноделия, отвечал в том числе и за вдохновение, и религиозный экстаз. В честь Диониса в Древней Греции и Риме ежегодно проводили масштабные государственные праздники, чествовали его и в малых сельских общинах. Современное общество не знает золотой середины. И в то время, как одни выступают за безусловный запрет алкоголя, другие продолжают его неумеренное употребление. А вот мудрые эллины, не отрицавшие ни одну из сторон жизни, считали так. Все светлое и радостное вину дала сама природа, а все темное и злое привнесли неразумные люди. И на этот счет есть одна древняя и мудрая легенда. Однажды Бахус, будучи совсем юным, странствовал по земле. Устав в дороге, он присел на камень и вдруг заметил неподалеку росток с удивительной красоты резными листьями. Удивительное растение так поразило молодого бога, что тот решил выкопать его и посадить у себя на родине. А чтобы солнце не иссушило его в пути, он вставил росток в полую птичью косточку. Шли дни, и растение вытягивалось так быстро, что вскоре косточка стала ему мала. Тогда Бахус начал искать ему новое укрытие. Им стала трубчатая кость льва, валявшаяся на дороге. Через какое-то время побег перерос и ее. По счастью, рядом нашлась большая кость осла. Окончив свое путешествие, бог обнаружил, что корни и молодые побеги так тесно переплелись со всеми тремя костями, что вытащить из них растение стало невозможным. Так и пришлось посадить его в землю. Побег хорошо прижился, и вскоре, к удивлению Бахуса, на нем появились роскошные, сочные плоды. Смысл притчи, по мнению древних греков, состоит вот в чем. Немного выпитого вина делает людей похожими на птиц, пробуждает вдохновение, дарит радость и свободу, люди мечтают и поют песни. Выпив еще, они делаются смелыми, как львы, в своей храбрости иногда теряя чувство меры, переоценивая свои силы. Ну а тот, кто перебрал, делается упрямым и глупым, подобно ослу. Ну и, разумеется, все мы помним бессмертные строки восточного мудреца Омара Хайяма, большого, как известно, жизнелюба. «Вино запрещено, но есть четыре «но», смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино. При соблюдении сих четырех условий всем здравомыслящим вино разрешено». В Вот из этого мы и будем исходить, что мы люди здравомыслящие и всегда помним о необходимых условиях. Тем более, что наши предки вина тоже не чурались. Хотя на Руси по понятным причинам виноград не выращивали. Но зато русское государство с давних пор вело торговлю с Византией и оттуда получало вино в качестве одного из товаров. При раскопке древних славянских поселений иногда находят амфоры из Эллады, в которых перевозился этот драгоценный напиток. Ценность его действительно была велика, поэтому вкус вина знали лишь князья и их приближенные. Во времена Московской Руси с этим стало уже попроще. Вино стали поставлять из стран Западной Европы, и полакомиться им могли уже не только гости на царских пирах, но и достаточно зажиточные простые горожане. В документе 17 века перечисляются напитки, которыми потчевали польских послов. Главным образом здесь значатся наши исконные меды во всем их разнообразии. Но есть и импортные вина – романея, малмазея, мушкатель, бастер, алкан и другие, которые поставляли к столу российского государя. Чтобы закончить с исторической частью, упомяну еще, что вином – белым, хлебным и по сей день в русской глубинке иногда называют «водку». В этнографических источниках иногда трудно определить, какой из этих напитков на самом деле имеется в виду. Если это не записи 20 века, чаще всего приходится признавать, что речь идет скорее о водке, потому что полтора столетия назад вино по-прежнему оставалось напитком в определенном смысле элитарным. Один из видов густого сладкого рубинового напитка – кагор – даже удостоился названия «вина церковного», употребляясь в качестве крови Господней в таинстве причастия. Одно из первых чудес, сотворенных Христом, как мы помним, было связано с превращением воды в вино. Конечно, до сих пор мы говорили о напитке, который производился по древним канонам, только и исключительно из виноградного сырья. До появления виноградников на юге нашей страны и в бывших союзных республиках такого отечественного напитка у нас не было и быть не могло. Но ведь есть еще плодово-ягодные вина из слив, терна, малины и других ягод и фруктов. Их упоминания содержатся в многочисленных славянских источниках, а посему имеет смысл считать их нашим культурным достоянием. Хотя сколько-нибудь заметного следа в нашей мифологии и фольклоре тема виноделия не оставила. Гораздо больше говорится о медах, о пиве и иных легких напитках брожения. О виноделии я беседовала с Александром Зиминым. В Рязани он известен как самобытный мастер-резчик, который вот уже много лет совершенно бесплатно обучает резьбе по дереву и детей, и взрослых. Есть у него и масса других увлечений – голубятня, рыбалка, охота и, в числе прочих, изготовление домашнего вина из плодов и ягод Рязанского края. Хотя, рассказывает Александр Васильевич, пристрастился к этому занятию он, живя на Украине.
Там в основном все занимаются виноделием, потому что там в избытке виноград, алыча, шелковица, абрикосы. В первую очередь, конечно, я попытался сделать вино из винограда. Винограда там, как у нас вот здесь растут липы в городе, так там виноград кругом. Только вышел он за город, выехал. Тебе еще спасибо скажут, обрывай, не хочу. Ну, угощали меня периодически там друзья. Потом однажды показали, как это они делают. Думаю, дай попробуй сам. Конечно, по первости не получалось.
Не получалось не по причине криворукости, а потому что в виноделии, как оказалось, масса своих тонкостей. В определенном смысле изготовление вина требует даже некоторой интуиции, чутья. В какой момент попробовать, сколько и чего добавить, когда прервать этот тонкий процесс, чтобы напиток и успел дозреть, и не перестоял.
Хотя специфика всего этого виноделия заключается в том, что если вот собираешь плоды, из чего ты хочешь сделать вино, надо за ними очень внимательно следить. Если только в жмыхе, в этом уже раздавленном, в этих фруктах, появится мизер кислоты, все, можно выбрасывать. Процесс образования уксуса уже ничем нельзя остановить. Его можно притормозить, некоторые добавляют спирт, но это уже будет не вино, а уже будет бормотуха и так далее. Все упирается вот во время. Если только прозевал, все.
Кстати, яблочный уксус – тоже штука весьма нужная и полезная. Но нам-то нужно вино, поэтому про уксус мы сейчас не будем. Я попросила Александра Зимина как можно подробнее рассказать о процессе приготовления вина из плодово-ягодного сырья.
Количество любой ягоды, из которой вы хотите сделать вина, должно быть не менее ведра. Терна, крыжовник, черной смородины, клубники, ведро. И получится 10 литров вина. Ну, первое, что собираешь, моешь, как раз мыть нельзя. Нельзя ни в коем случае. Я, бывало, мыл поначалу. Да ты чё? Все вот эти вот там именно бактерии, винообразующие, они все смываются. Пожал и ждешь опять. Вот все время проверяешь, как оно там, сладенькое или не сладенькое. Как только поднялась вот эта масса, отделилась жмых от этого сока, сливаешь. Это первоначальный процесс. Жидкость заливаешь уже в стекло. Специальный резервуар, который должен позволять тебе закрыть и сделать затвор водяной или воздушный. Воздушный – это перчатка сверху, прокалывается в этой перчатке несколько дырочек иголкой. Вот. А если водяной, значит, крышку делаешь и через воду пускаешь. То есть контакта с воздухом уже не должна быть.
Технология приготовления вина уделяет особое внимание посуде. У древних народов для этого использовались керамические кувшины, амфоры, которые идеально подходят для виноделия. Их экологически чистые стенки не входят в контакт с агрессивной средой, которая образуется в процессе брожения. В современных условиях, как ни странно, подобрать в нашем быту подходящую посудину сложнее. Не случайно у наших бабушек и дедушек специально для изготовления вина хранились огромные 20, а то и 50-литровые бутыли. Подобные сосуды рекомендует использовать и Александр Зимин.
Ну, конечно, желательно стекло или, в худшем случае, это алюминий. Или эмалированная какая-то кастрюля, боже упаси, там металлическая какая-то там. Если резервуар сделан будет даже из оцинкованного железа, это тоже ненадолго. Буквально неделя, и оно из оцинкованного превращается уже в металл. Потому что, когда делаешь вино, бросай даже гвоздь туда. И через 3 недели ты его не найдешь. То есть там настолько кислота сжигает все начисто. Гвоздь превращается в соломинку. Будет сразу ржавчина, это уже не годится. Желательно стекло и вот эмалированное или алюминиевое.
Ну, а я продолжаю про технологию. В оставшейся мезге, так правильно называются измельченные фрукты, остается еще немало полезного сока, который тоже нужно извлечь. Это можно сделать еще за 2-3 приема.
В тот отжатый жмых наливаешь воды, желательно родниковой. Или в худшем случае, если обычно из водопроводной воды, то вода должна быть отстояться не менее недели, чтобы улетучилась оттуда хлорка и все эти примеси.
Печеную не надо, да?
Боже упаси, только сырая вода, только она должна быть вот отстоянная. Заливаешь опять, добавляешь уже дополнительно сахарку обязательно. Ну, там уже по вкусу. Кто-то любит сладкое, кто-то кисленькая. И опять ждешь, как только чувствуешь, что вот-вот доливаешь в ту массу, которую ты первоначально вылил, то, что уже опять набралось, там 5-10 литров. И так получается, там 20 литров ты сделал, закрываешь уже намертво пробкой с воздушным фильтром, это перчатка, или водяной затвор. И ждешь неделю-две и пробуешь. Если тебе кажется, что это не очень сладенькое, можешь добавить. Убавить уже невозможно. Если пересыпал сахар, все. То есть она будет такая, как она есть. Месяц-два уже применять можно, 60 дней. К Новому году как раз в аккурат можно попробовать. Вот и весь сказ, вот все процедуры.
Кошу гуляю по нову городу, виноградьё красно-зелёною, ищу, поищу государёв, до виноградьё красно-зелёною, да государёв.
Это как раз тот самый случай, когда скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Путь от спелой ягоды до готового напитка занимает недели, а то и месяцы. Это если вам еще повезло, и вы не допустили критических ошибок, погубив десятки литров потенциального напитка. А это, я думаю, при отсутствии опыта дело вполне реальное. И даже опытному виноделу не все удается. Александр Зимин говорит, что некоторые виды вина ему не подвластны.
Очень тяжело сделать из сливы. Она очень капризная. Там все зависит от того, где слива растет, на каких землях и как она питалась. Влаги в ней было много, мало. Сколько делал, ни разу из сливы не получалось. Некоторые делают из яблок. Но я вот тоже пытался, из яблока у меня вино не получается. Вот у брата, его жены, у ней прекрасно получается.
Моя мама тоже делала легкое яблочное вино. В особо урожайные годы, когда и сок уже был закатан на зиму, и помидоры по особому рецепту в яблочном соке вместо рассола. Вот тогда и доходило дело до вина. Просто чтобы добро не пропадало. Не скажу, что напиток получался особо выдающимся, но мне нравилось его употреблять по методу древних греков в качестве освежающего напитка пополам с ледяной водой и ломтиком лимона или листиком мяты. А вот Зимин называет своим любимым вино из черной смородины. Получается оно ароматным, сладким и легким, всего 10-12 градусов. Удается ему и напиток из черноплодной рябины, насыщенного рубинового цвета, плотный и терпкий. Черноплодку можно добавлять и в другие виды вина – виноградное, яблочное – для цвета и бархатистости во вкусе. Пригодны для виноделия и еще некоторые виды наших среднерусских плодов.
Хороший для применения в наших условиях терн. Не тот, который дикий терн, хотя из него это вообще будет высший класс. Но на его нарвать отдашь все на свете, лишь бы только не рвать его. Там шипы, колючки, неспроста Иисусу Христу на голову надели терновый венок. Но это фантастика. А обычно берут наш домашний терн. Он и не так критичен к пробелам, за ним следить не так, как за виноградом надо. Ты можешь прозевать сутки, двое. Уксус из него трудно вырвать. Но если уж упустил, то упустил. Есть вина, и вообще королевское вина, это из крыжовника, вообще, говорят, это экстра класса. Угощали меня, но я сам, у меня такого количества крыжовника нет. Клубничное это тоже, оно скоротечное, прям мгновенно. Вот можно купить там ведро, два, буквально через месяц-полтора можно уже попить вино из клубники. Реакция очень резкая такая. Вот виноград, он так медленно, потихонечку, брожение идет, а это прямо резко, чуть ли не фонтанирует она, выплескивается.
Самое экзотическое домашнее вино, которое мне когда-либо приходилось пробовать, это вино из Ревеня, сделанное родителями друзей с подачи моей программы. Ну и как идейному вдохновителю, бутылочку привезли мне на пробу. Хотя в своей программе я и приводила выдержку из старинной поварской книги о том, что такое вино ценилось вровень с дорогим шампанским, я никак не ожидала, что оно будет практически двойником знаменитого благородного напитка, такого же цвета и вкуса, лишь с чуть заметным специфическим ревеневым привкусом. А по игристости я бы сказала, что вино из Ревеня даже превосходит шампанское. Во всяком случае, вскрытая бутылка простояла у меня больше 2 месяцев, и напиток не потерял своих свойств, а недопитое шампанское имеет обыкновение выдыхаться уже на утро. Сейчас эти же друзья зовут меня на вино из Калины. Думаю, надо съездить на дегустацию. Кроме того, даже самое обычное вино можно разнообразить по собственному вкусу с помощью различных вкусовых добавок, таких как специи, цедра цитрусовых или ароматные травы. Александр Зимин говорит, что хорошие результаты дает добавление горсточки дикорастущих фруктов в сырье из родственных им домашних. Например, того же терна в сливовое вино, груши дички в грушевое или яблочное.
Я лично никогда не пробовал, но все это можно сделать. Туда можно и добавлять и орех, и облепиху, и тот же имбирь. У меня есть вот там литература, и там такое вытворяются.
Вообще, как вы могли только что убедиться, вино не такая уж несерьезная тема, какой может показаться на первый взгляд. Даже если забыть о древних философах, уже в наше время им занимались серьезные ученые, а некоторые из них считали виноградарство и виноделие смыслом своей жизни. Другой мой собеседник, физик-ядерщик Виктор Васильев, тоже, казалось бы, далек от столь тривиального дела, как изготовление вина. Но одна история его поразила.
Когда была реформа Горбачева по борьбе с алкоголизмом, стали вырубать виноградники везде, в Молдавии. Там вот. И Голодригин был ученый, доктор наук. Он нашел место, где особая почва, особые климатические условия, и почва красная немножко. И назвал эти винограды все «красный камень». Когда стали бульдозером выкорчевывать эти виноградники, которые он вот выводил, он пошел в подвал института и покончил с собой. Только на третий день хватились, что его нету. А на следующий день первый секретарь Украины позвонил Горбачеву и отменили это решение. Не уничтожать виноградники, это глупость была. Перехватили все.
Конечно, глупо сгинуть по пьянке, так как погибают ежегодно десятки и сотни тысяч людей. И среди них, к сожалению, огромное количество наших соотечественников. Но для некоторых людей, как мы видим, вино становится смыслом жизни в самом возвышенном смысле этого слова. И как тут не вспомнить, что самим словом «культура» мы обязаны не в последнюю очередь винограду. В латинском языке это слово означало возделывание и обработку чего-либо, причем не только технологически, но и с особым душевным отношением. Вот такую культуру виноделия и винопития и хотелось бы сохранить. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.